Во время Второй мировой войны десятки тысяч польских солдат сражались, защищая разоренную родину. Ее жертвы до сих пор помнят в Польше, особенно вклад одного чрезмерно волосатого солдата, медведя Войтека. Бесстрашный и верный рядовой Войтек путешествовал с польской армией от горы Рана до полей сражений в Европе, помогая своим братьям по оружию добиться дорогостоящей, но жизненно важной победы союзников в Италии. Он никогда не ступал на польскую землю в течение своей жизни. Но статуи в честь Войтека стоят и сегодня в Польше, несмотря на то, что воин, которого они чтят, не был ни польским, ни человеческим. Рядовой Войтек был полутораметровым бурым медведем. Весной 1942-го группа усталых польских солдат и гражданских лиц пробиралась через горы Персии на территории современного Ирана. Последние несколько лет дались им нелегко. Во-первых, советские войска захватили и аннексировали восточную половину их страны, в то время как гитлеровская Германия поглощала западную. Сотни тысяч польских граждан, включая целые семьи, мужчин, женщин и детей, были схвачены и отправлены в трудовые лагеря в Сибирь. Но когда военные действия обернулись против СССР, польское правительство провело переговоры о создании польской армии на советской земле под командованием польского генерала Владислава Андерса. Но СССР едва мог прокормить свои собственные войска, не говоря уже об армии Андерса и десятках тысяч польских граждан. Депортированных. Летом 1941-го совместное британско-советское вторжение в Иран подсказало решение. Польских солдат переведут в Иран и передадут под британское командование. Польские гражданские лица будут путешествовать вместе с ними на лодках и по железной дороге, но в основном пешком. Многие умерли от холода и истощения. К началу апреля 1942-го поляки пересекли Каспийское море, но все еще находились в 160 километрах от места назначения – гражданского лагеря близ Тегерана. Они остановились на столь необходимый отдых недалеко от древнего города Хамадан, где группа персидских мальчиков попалась на глаза молодой полячке, 18-летней Ирине Бакевич, гражданскому лицу. Девушка заметила, что дети играют с чем-то в мешке, чем-то маленьким, коричневым и пушистым. Это был крошечный медвежонок, которого один из мальчишек спас в горах после того, как охотник убил его мать. Животное нескольких месяцев от роду было тощим и недокормленным, как и сами мальчики. Соседский польский офицер, лейтенант Анаул Тарновецкий, заметил интересы Ирены к детенышу. Очарованный то ли медвежонком, то ли молодой женщиной, он предложил мальчикам несколько банок еды, плитку шоколада и швейцарский армейский нож в обмен на их любимца. Ирена привезла детеныша в гражданский лагерь близ Тегерана. Медвежонок был крошечным и с трудом ел самостоятельно, поэтому Ирена и ее спутники кормили его разбавленным сгущенным молоком из пустой бутылки из-под водки. Вскоре он начал расти, как это обычно бывает с медвежатами, и в конце концов Ирена поняла, что она вместе с другими гражданскими больше не могут заботиться о нем. Девушка обратилась к бойцам армии Андерса, и медвежонок был принят во вторую транспортную роту армии, которая позже стала 22-й ротой артиллерийского снабжения. Солдаты назвали Мишку Войтеком, уменьшительная форма имени Войцех, распространенное польское имя, означающее «радостный воин». Сержанта Питера Прендиса назначили главным опекуном Войтека. Тихий 46-летний мужчина, которого солдаты вскоре окрестили матерью-медведицей, действительно стал матерью для детеныша, заворачивая его в свою армейскую куртку холодными вечерами и прижимая к себе, чтобы он заснул в их общей палатке. Вскоре Войтек перешел от сгущенного молока к фруктам, мармеладу, меду и сиропу, но его любимым лакомством были сигареты, которые он предпочитал жевать, а не курить. Армия Андерса направлялась в Палестину, чтобы встретиться с британскими войсками. Войтек рос, играя с Прендисами, другими друзьями-людьми, которые учили его бороться и отдавать честь. Ему нравилось задерживаться на кухне лагеря, где он с удовольствием поедал и пил все, что предлагали ему повара. За хорошее поведение люди давали ему бутылку пива или вина, которую тот выпивал залпом и печально смотрел на пустую бутылку, пока один из солдат не понимал намек и не бросал ему другую. В конце концов, армия Андерса достигла Палестины и начала обосновываться, ожидая своего следующего назначения. Войтеку выделили большой деревянный ящик для сна и разрешили свободно передвигаться по лагерю, за одним исключением – душевая кабинка. Толстошерстный медведь, родившийся в умеренном горном климате, плохо себя чувствовал в жаркой пустыне и быстро сообразил, как пользоваться общими душевыми в лагере, чтобы охладиться. Но на Войтека пришлось бы потратить весь запас драгоценной воды, поэтому его держали подальше от душа. В один счастливый день во время своего раннего утреннего патрулирования лагеря Войтек обнаружил, что душевая палатка не заперта, и неторопливо вошел, чтобы насладиться холодной водичкой. Внутри он наткнулся на арабского шпиона, намеревавшегося спрятаться до тех пор, пока ему не удастся проникнуть в лагерь с боеприпасами. Непонятно, кто больше удивился, но в последовавшей суматохе несостоявшийся вор был арестован, и положение Войтека в лагере поднялось от любимого питомца до героя. К 1943-му армия Андерса прошла через Иран, Ирак и Палестину под командованием британского ближневосточного командования. Многие из этих польских солдат и один двухлетний персидский бурый медведь присоединились к недавно созданному польскому второму корпусу, который направился на запад, на Египет, а затем в Италию в качестве независимой части британской 8-й армии. Поскольку польская армия продолжала двигаться через Ближний Восток и Северную Африку, Войтек остался со своей ротой. Сначала ехал в кабине грузовика, а позже, когда его размеры увеличились, в кузове эвакуатора, где он мог растянуться или, чтобы развлечься, забраться на кран. Но в Египте в начале 44-го, когда польскому второму корпусу пришло время переправляться через Средиземное море в Европу, столкнулись с военной бюрократией. Британское верховное командование не разрешало животным сопровождать подразделения в бою. И им, конечно же, не разрешалось подниматься на борт десантных транспортных кораблей. Но люди не хотели расставаться со своим любимцем и нашли выход из положения, завербовав Войтека рядовым в польскую армию. Вооружившись новым серийным номером и платежной книжкой, рядовой Войцех Перский, фамилия, указывающая на его персидское происхождение, сел на транспортный корабль со своими друзьями и отплыл в Италию. 22-я артиллерийская рота снабжения польской армии, включая ее шерстяного рядового, присоединилась к союзникам в Италии с намерением прорвать оборону и достичь Рима. В 1944-м наступление союзников столкнулось с немецкой оборонительной линией в итальянском городе Кассино. Центром этого конфликта было 1400-летнее бенедиктское аббатство Монте-Кассино, расположенное на вершине холма недалеко от города. В то время как немцы поначалу избегали занимать оборонительные позиции в аббатстве, стремясь сохранить историческое место, лидеры союзников убедились, что враг использует его в качестве наблюдательного пункта, и послали американские бомбардировщики, сравняв аббатство с землей. Немцы без малейших колебаний заняли завалы, которые обеспечивали отличное оборонительное прикрытие. В течение 4 месяцев союзники атаковали немецкие линии обороны, что привело к гибели 55 тысяч союзников и 20 тысяч немецких солдат, а также жертвам среди гражданского населения. Польский второй корпус, включая роту Войтека, прибыл за несколько недель до 4-го и последнего наступления союзников. Оно началось 11 мая 44-го с массированного артиллерийского обстрела из 1600 орудий. 22-я артиллерийская рота снабжения поддерживала артиллерию боеприпасами. Это была нелегкая задача. Пришлось вести грузовики с тяжелыми снарядами и ящиками с припасами вверх по узким горным дорогам с многочисленными крутыми поворотами. Немецкая артиллерия сосредоточилась на этом маршруте, поэтому водителям приходилось ехать ночью без фар, следуя за солдатом, которым шел пешком впереди грузовиков, надев на плечи белое полотенце, чтобы его было видно в почти непроглядной темноте, и разведывая дорогу. На артиллерийских позициях бойцы 22-й артиллерийской роты снабжения как можно быстрее выгрузили свои ящики, а затем направились вниз с горы, чтобы начать все сначала. Несколько водителей погибли, когда их грузовики соскользнули с предательской тропы и нырнули в ущелье. Понятно, что рядовой Войтек нервничал в первые дни своего пребывания в Монте-Кассино. Испуганный шумом непрекращающихся выстрелов и артиллерийских залпов, он прятался в укрытие и прижимался к своим человеческим друзьям. Однако вскоре медвежья любопытство взял вверх, и Войтек взобрался на ближайшее дерево в лагере, чтобы лучше видеть далекие вспышки от вражеских линий. Наблюдая за товарищами, которые перетаскивали ящики с боеприпасами грузовикам, он присоединился к ним, встав на задние лапы и вытянув передние. Поднять коробку снаряда весом 130 килограммов могли 4 человека, но Войтек без особых усилий переносил коробку за коробкой на погрузочную площадку, даже складывал их в штабеля, чтобы облегчить работу людям. Время от времени Мишка терял интерес к этой игре и уходил вздремнуть, но быстрый перекус, подсунутый ему одним из друзей, вскоре поднял его на ноги. Польские ветераны битвы при Монте-Кассино позже гордостью сообщали, что рядовой Войтек ни разу не уронил ни одной коробки. С помощью Войтека 22-я артиллерийская рота снабжения поставила более 17 тысяч тонн боеприпасов к орудиям союзников во время боя. В течение недели союзные войска бросались на немецкую оборону. В какой-то момент у польских пехотных частей, отрезанных от линии снабжения, закончились боеприпасы. Не желая сдаваться в бою, они стали забрасывать немцев камнями. Добравшись до вершины холма, они разгромили немцев в жестокой рукопашной схватке, пока те, наконец, не подняли флаг капитуляции. Несмотря на огромные потери, союзным войскам удалось захватить Монте-Кассино 18 мая 44-го. Солдаты польского 12-го Подольского кавалерийского полка водрузили на развалинах польский флаг, и сегодня из восстановленного монастыря Монте-Кассино можно увидеть кладбище, на котором покоятся могилы более 1000 польских солдат. После битвы Войтек был произведен в капралы за свою доблестную службу, и 22-я рота артиллерийского снабжения удостоила его чести, сделав изображение медведя, держащего артиллерийский снаряд, своей официальной эмблемой, гордо нося ее на своих мундирах, знаменах и грузовиках. Когда война подошла к концу, Войтека вместе с остальной ротой отправили в Шотландию, чтобы начать процесс демобилизации. В октябре 46-го Войтек оказался в лагере Винфилд на ферме Санвик вместе с другими членами польского второго корпуса. И снова он приносил пользу, таская бревна и оградительные материалы. Но самое главное, он поднимал настроение своим товарищам, польским беженцам, многие из которых не видели Польшу с момента вторжения советских войск вместе с германскими войсками в 1939-м. Мишка быстро стал знаменитостью среди местных шотландцев, которые угощали новоприбывшего яйцами, медом, сигаретами, а иногда и конфетами. Мохнатика даже сделали пожизненным почетным членом шотландско-польского общества. И это событие он отпраздновал бутылкой пива. Войтек провел чуть больше года в лагере Уинфилд со своими польскими товарищами, но к концу 47-го мужчины начали принимать решения о своем будущем. Некоторые вернулись в Польшу, страну, разоренную войной и теперь контролируемую СССР. Кто-то переехал в другие страны Европы или участвовал в программах переселения, предлагаемых британским правительством. Братья Войтека по оружию знали, что послевоенная Польша не место для их друга, поэтому они организовали его переселение в Эдинбургский зоопарк. Питер Прендис, первый опекун Войтека в 22-й артиллерийской роте снабжения, прошел войну и жил с Войтеком в лагере Уинфилд. Он отправился со своим другом в двухчасовую поездку в Эдинбург на грузовике, одолженном местным членом шотландско-польского общества. Питер привез доверчивого медведя в его новый дом, и Мишка ничего не заподозрил. Сердце мужчины разрывалось при мысли о прощании, но он был уверен, что это лучший выбор для его приемного детеныша. Войтек прожил в Эдинбурге 16 лет. Он был очень рад, когда его навещали бывшие товарищи, но ему также нравилось общаться с шотландскими посетителями, которые бросали ему сигареты. Он умер в 1963 году в возрасте 22 лет, что примерно соответствует средней продолжительности жизни для его вида. Питер Прендис умер 5 лет спустя в Лондоне, воссоединившись со своей женой и одним из детей, который пережил оккупацию Польши. Наследие Войтека живет в книгах, фильмах, мемориалах, памятниках и сердцах польского и шотландского народов. Простые люди профинансировали статую Войтека в Кракове в 2014-м. Полтора года спустя в Эдинбурге была открыта еще одна статуя героя войны, на этот раз финансируемая мемориальным фондом Войтека. Памятник изображает бронзового медведя рядом с польским солдатом. Оба они стоят на гранитной платформе, привезенной из Польши, страны, которую Войтек никогда не видел, но граждане которой никогда не забывали о его неоценимом вкладе.